Привет, меня зовут Лика Кремер, это подкаст «Медуза», и сегодня у нас специальный выпуск, мы будем говорить про Антона Носика. Судя по тому, что произошло в ленте Фейсбука после новости о смерти Антона, у всех, кто был с ним знаком, было какое-то ощущение личных, близких отношений. И хотя это были сотни постов, и вроде бы невозможно быть близкими с таким количеством людей, но каждому казалось, что вот именно к нему Антон как-то особенно относился, помог, научил. И, конечно, от всех этих слов складывается безусловное ощущение, что он был хорошим человеком. Но я не хочу, чтобы мы сегодня говорили о его человеческих качествах, хотя это обязательно мы тоже сделаем. Дело в том, что у нас с коллегами в «Медузе» появилась потребность осмыслить, кем был Антон. И мы пытались написать текст о вкладе Носика в русский интернет, но у нас ничего не получилось. У нас не оказалось какой-то подходящей оптики, знаний, понимания, чтобы оценить его масштаб. Причем, с одной стороны, оценить, а с другой стороны, объяснить и рассказать это нашей молодой, а у «Медузы» совсем молодая аудитория. Рассказать, кто это вообще такой. И для этого нам понадобилась помощь нескольких людей. Со мной сегодня в студии генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко.
Здрасте.
Дизайнер Артемий Лебедев.
Салют.
И член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. Здравствуйте.
Здрасте.
Про Антона говорят, что он изобрел русскую интернет-журналистику и создал Рунет. Что это значит? Как это, Демьян?
Ну, это на самом деле... Он же не ставил себе такой цели. Да? Просто он первый начал профессионально, системно работать в ней. Да? До этого люди не занимались, по сути дела, как бы журналистикой в том смысле, что информированием людей о каких-то процессах, событиях и так далее, предполагая, исходя из того, что читатель не обязан быть внутри контекста. Да? Был сайт «Куличики». Что было до нас, Тёма? Был «Куличики», был, не знаю, «Делиться». Ну, в общем, было несколько сообществ.
Это в каком году?
95-й. Сайты были. Но вот то, где можно было как-то начать самому что-то рассказывать, то есть инструменты для вещания, их было, ну, совсем считанное количество. Всего сайтов было, я думаю, там, до появления Антона в российском интернете хорошо, если сотня вот таких, ну, и какие-то коллекции, архивы, картинки там и так далее. И у каждого из них, точнее, не у каждого из них, а у лучших из них было сообщество, измерявшееся хорошо, если постоянно тысячи человек. Иногда там парой тысяч, если что-нибудь случалось. Вот о таких цифрах мы говорим. На эти цифры действительно было в каком-то смысле безумием начинать серьезно разговаривать, не имея перед глазами в лицах всех тех, кем ты говоришь. Вот мы с вами сейчас говорим там или с кем-то, мы друг друга знаем, мы половину информации можем упустить. Мы стараемся этого не делать для наших слушателей, но, в принципе, мы половину можем опустить. И так все и разговаривали. Каждый посетитель «Куличиков» или любого другого сайта начинал сегодня, понимая, что вчера все все знают.
Ну, то есть между собой такой.
Ну, да, он не обязательно знал их в лицо, но как бы... Вечерний интернет, первое настоящее, как бы, такое медиа в интернете, которое затеял Антон Носик в 96-м году, было устроено по другому принципу. Оно каждый раз исходило из того, что, а, читатель не идиот, а, б, что он не обязан быть в курсе. И вот сочетание вот этого, как бы, и рождало эту носиковскую интонацию, такую специальную. Второе – ощущение тотальности как профессии. Мы выходим каждый день. Соответственно, у нас есть долг, значит, мы профессионалы. Потому что до этого, ну, ты сказал сегодня что-то на «Куличиках» 10 раз, а после этого уехал на неделю отдыхать, и ты ничего не говоришь, потому что ты никому не обязан. Интернет – свободная среда. Носик поставил себя и своих читателей одновременно в обязательство. Я тут каждый день пишу, а вы, соответственно, как бы, ну, практически каждый день читайте. Это появилось... Вот, то есть журналистика появилась из этого. Важно было еще одно. Очень быстро поверх этого Тёма, а не Носик, но Носик очень это поддержал, придумал, что раз это профессия, давайте внедрим туда деньги. Да, то есть за тексты в интернете и вообще за любую деятельность в интернете не платили. Это как, было как радиолюбительство. Каждый может, так сказать, завоевывать себе славу или вообще просто реализовываться, не предполагается, что за это можно платить.
История была очень простая. В
те далекие времена, это я начал в интернете сидеть с 95-го года. До этого были другие формы коммуникации. Это было до интернета. То есть я сидел за компьютером и общался с другими людьми еще до того, как появился интернет в виде веба, в виде браузера, который мы знаем. Потому что интернет существовал 20 лет, до того был никому не нужен, пока не изобрели браузер. Каким-то образом Антон на меня вышел, у меня, к сожалению, письма того периода не сохранялись. И ну, мы там начали переписываться, общаться, все такое. И в какой-то момент он меня познакомил также по электронной почте с Демьяном, который тогда вообще был полупоэт, полудизайнер. Остальные его качества тогда еще были неизвестны. Соответственно, Демьян приехал в Москву, а Антон еще, по-моему, тогда даже нет. Но он уже познакомил меня со своим однокурсником, с Емелей Захаровым, который был владельцем провайдера CityLine, который только-только где-то он купил какой-то сервер, что-то там с кем-то договорился. Там ничего не было. У него была одна комната и один водитель. И Антон посоветовал меня как дизайнера, который может помочь.
Значит, задача была Тёма сделать дизайн просто сайта провайдера, чтобы там можно было оплатить. Ну, не платить тогда нельзя было, ну, типа, понять, какие тарифы, просто информационно. Отношения в процессе этого сложились такие, что Емельян, который как бы это самое, предложил нам, а что это вы? Ну, у него тоже был способ такой экономить деньги. А что это вы с этой стороны работаете? Давайте вы станете партнерами в провайдинге. Я согласился, Тёма отказался. А какая задача? А зачем тебе мы, да? Ну вот вы так все хорошо как бы сделали, да, и теперь мне надо, чтобы об этом заговорили. Как бы давайте не знаю что, постоянно это улучшать или что. И Тёма сказал, как бы нет, давайте другое. Давайте не себя улучшать, а вокруг создавать что-то такое, то есть вот это, раздавать награду, как бы тот же принцип. В нем создавать вокруг что-то, что
награду и деньги.
Что ассоциируется с нами, и что как бы будет привести. То есть, например, если вы железнодорожная компания, давайте будем стимулировать создание городов, чтобы люди туда ездили, иначе они не покупают железнодорожные билеты. Емеля сказал, отлично, давай, фиксированная цифра денег, 3 города в месяц создаешь, и, значит, как бы это сам. И Тёма взялся.
Хорошо, а Антон как здесь появился?
Сейчас он появится очень скоро в этом рассказе. Соответственно,
то есть, во-первых, он нас всех познакомил, потому что имели его однокурсник.
Это первое, да, он нас всех синтегрировал, то есть он уже был такой коммуникатор-соединятель и уже знал, кого с кем законнектить. Соответственно, я начал придумывать вот эти вот для провайдера вместо этого улучшения каналов или покупки серверов, я сказал, что провайдер должен быть, потому что понятно, что очень скоро все научатся предоставлять услуги связи, а в чем качество интернета, только если провайдер будет владеть контентом. Мне тогда почему-то это было очевидно. Сейчас это, наверное, очевидно вообще всем. Соответственно, я начал придумывать разные рубрики. Первым я позвал Гагина, который вел какой-то свой дневник, просто писал заметки, и он делал просто для себя. Я сказал, приходи, будешь получать $50 в месяц. Или 100, сколько он там за это получил. Он был абсолютно счастлив. А потом, значит, появился Носик, который тоже стало понятно, что он готов что-то делать каждый день. Тоже, соответственно, был какой-то договорен гонорар для него. И достаточно интересно, чтобы он в какой-то момент уже потом переехал даже в Москву. И ему тоже придумал название «Вечерний интернет», которое, собственно, он и вел.
Это была прямая ассоциация с тем, что как бы «Вечерний интернет», ну, тогда были такие газеты. «Вечерняя Москва», «Вечерний Ленинград», их сегодня уже нет. Когда они были в головах людей, что вот, мол, это надо воспринимать как официальное ежедневное издание. Это все про интернет, да, и вот каждый вечер вы там будете вот получать. Конечно, это был первый блог в его классическом виде. Вообще первый на русской территории классический блог. Потому что веб-обозрения, которых было там парочка до Антона, и «Вечерний интернет» сначала воспринимался как веб-обозрение, не были блогами в классическом виде. Они занимались только одной как бы темой. Дать людям, не знающим, где искать. Вы должны еще понять, поисковых машин не было, точнее, была Альтависта, которая фигово индексировала русский. Русский был в 3 кодировках. Ну, в общем, там был ад и Израиль.
Дать им путеводитель по...
Каждый день что появляется нового. Угу. В этом были их задачи. Никто больше ничем не занимался. Ну, как бы не делал. Носик спокойно совершенно на 5-м выпуске это самое посвятил первые 2 абзаца политической ситуации, потому что выборы там в стране были. Там потом рассказал, как эти выборы в интернете, где можно поискать, у американцев, на английском, там на любом и так далее. То есть иногда он вдруг выдавал 3 абзаца про музыку. Иногда, ну и разумеется, каждый раз, когда нам было что-то сказать, там была интегрирована нативная реклама CityLine, которая рассказывала, какую еще... Одну из 3 фигней в этом месяце мы, соответственно, запилили. Таким образом, реально, Носик стал отцом российской журналистики. Там за 2 года ситуация изменилась. Предположим, от 50 тысяч человек до 1,5 миллионов пользователей в сети. Ну, вот как-то так было. Может быть, даже...
Но это не аудитория «Вечернего интернета».
Нет, это вечерний интернет, боюсь, побольше была, иностранцы еще читали.
Да ладно?
Ну, конечно, русские люди за границей же тоже живые были.
В смысле, вот. Такой порядок цифр?
Да, конечно. Вот. А, там ежедневно.
Тогда было очень сложно вот эти сайты, такие Монбланы и Джомолунгмы, их очень сложно было не заметить, потому что это были самые главные украшения пейзажа, и любой человек через это проходил. Потом уже, когда появились...
Ну, понимаете, что лидером российского интернета... была не почта, не сервисы, не поисковая машина, а сайт анекдот.ру, который состоял из 10 анекдотов в день. Он собирал весь трафик. В какой-то момент он собирал 80% всех русских пользователей.
Так, и в Рамблер-топе он всегда висел наверху.
Да. А там в какое-то время вечерний интернет был там вторым, третьим там, и так далее. Потом, понятно, все это упало под давлением сервисов, но это не важно. Вот. И важно, что прошло 2 года, вот это, и Нозик полностью вывернул модель наизнанку. Он сказал: так, вечерний интернет пошел гулять, потому что теперь в интернете столько людей, что уже можно наоборот рассказывать им о том, что происходит в мире. И надо писать не про интернет, а в интернете про неинтернет. И, собственно говоря, на этой идее появилась газета.ру. Первое его как бы вот такого типа издание. И это вообще-то, хотя вы понимаете, что такое вечерний интернет? Это как передача Владимира Соловьева. Там кроме нашей нативной рекламы. В общем, на вечернем интернете, особенно с растущей аудиторией, можно было в одно рыло, как говорил Носик, очень быстро зарабатывать большие деньги. Ну, для одного человека, я имею в виду, да. Вот, и не знаю, что там, заниматься вообще чем хочешь. Вот эта история очень важная для Носика. Вообще умение в один день там, сказать: так, все, что я делал, наплевать и забыть, теперь я иду делать что-то совсем другое. Это мы же говорим, пытаемся разговаривать о Носике системно, да, как он был устроен. Вот он был устроен так. Он делал какую-то вещь, запускал ее. В процессе запуска он работал в ней руками всем, ну, пока мог. Первый сайт он сам программировал. Это было, конечно, смешно, но смеяться было некому, поэтому как бы это самое. Вот. А потом в какой-то момент он сознательно загонял себя в ситуацию, в которой ему скучно. Если этот проект был неперсональный, он плыл без него. Ну, или тонул, такие случаи тоже бывали. Но в основном они плыли без него. А если персональный, то типа в музей. Вот и все. И так продолжалось потом всегда.
Да, я помню, что его кто-то в одном из интервью спросил, а почему он все время все бросает? Он говорит: понимаешь, в тот момент, когда я создаю, я бог. В тот момент, когда это все работает, я пенсионер. Все время быть богом сложновато, но на пенсии я тоже долго не хочу находиться. Поэтому это происходит. А я хочу еще, прежде чем мы пойдем дальше, спросить про вот этот язык, потому что все говорят, что он придумал язык, который стал альтернативой вот этому, с одной стороны, советскому, с другой стороны, альтернативой ельцинскому тоже языку официальных СМИ любых. Это такой язык дружеской интонации. Иногда даже понебратской, и кто-то в том числе обвиняет Антона в том, что вот все срачи, которыми так славен русский интернет, они тоже пошли из этой дружеской понебратской интонации.
А фидонета не было.
Да, фидонета не было. Я думаю, что это какое-то очень большое преувеличение, и вообще я не считаю, что Антон изобрел какой-то новый язык.
Нет, у Антона была собственная интонация, безусловно, но тут важно понимать. Мы говорим о 95-м годе, в которой советский интонация еще не до конца умерла. Новая, ну, чтобы вы понимали, ежедневный коммерсант к тому моменту существовал 3 года, да, или там. Вот. А ничего другого вообще не существовало, да? Независимая газета как была без языка, так и была. Ничего другого еще не открыли.
Ну, у «Коммерсанта» как раз был свой язык.
Конечно. Я просто как раз про другое говорю. Что в этот момент любая устоявшаяся поэтика, прозаическая, неважно, была новой. Ну, в том смысле, что, да, как бы Антона легко узнать по интонации. Но это не значит, что он его изобрел, и его можно тиражировать, в отличие от коммерсантовского, которым овладевали через рерайт там сотни людей, да. У Антона действительно было это самое. Она действительно в тот момент казалась очень новой, потому что так не говорили. Но, например, в Израиле, где была уже к этому моменту там 8-летняя история, пусть или 10-летняя история, пусть провинциальных, но свободных СМИ и таких, она новой не казалась. Так люди так писали в этом смысле. Там, не с талантом Антона, но это вот такая вот легкость в интонации, необязательность, как бы она это самое. Она просто в обычных СМИ еще нивелируется редактором, потому что места мало. и все это вырезают. А тут же безразмерная фигня, поэтому...
Вот, про обычные СМИ я хочу, чтобы Галя к нам присоединилась.
Я бы сидела и слушала, и слушала.
Хочу спросить про правила, которые Антон придумал для обычных СМИ, для СМИ, в которых вы работали. Что это за правила, которым вы у него научились?
Ну, первое правило уже рассказал Демьян. Это у Ленты.ру даже была когда-то история, что когда он сделал Ленту.ру, мы даже когда-то сделали рекламу на НТВ. Она длилась, по-моему, 13 секунд и звучала так. Новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Все. Вот. Ну, там еще было какой-то джингл. Ну, то есть, на самом деле, первое правило было таким, что мы выходим всегда, вне зависимости ни от чего, и даже в новогоднюю ночь все годы существования ленты мы работали.
А вечерний интернет в новогоднюю ночь выходил?
Да, конечно. В новогоднюю ночь самое простое выходить. Mm-hmm. Это вообще никакой проблемы нет. Хорошо. Все сидят все равно
да.
у компьютера
да,
на столе.
Да, да. Это было первое правило. Мы не останавливались никогда. Мы остановились в первый раз, по-моему, когда в Москве был блокаут. И, ну, просто реально не работали дата-центры, ну, как бы, ну остановились. Ну, и то остановились не очень надолго, ровно настолько, сколько редакции хватило разъехаться по домам и начать работать из тех квартир, в которых был свет и интернет, потому что все-таки не вся Москва вырубилась. Вот. Это первая была история. Вторая история была то, что Антон, ну, к сожалению, он хорошим менеджером не был. Будем говорить откровенно. Но вот эта история про ненавистное мне слово «тимбилдинг», а на самом деле какой-то гений места, да, еще более пошлое выражение, но неважно. А на самом деле создать какую-то магию вокруг себя, вот это он был мастер.
Я имел в виду другое. Извини, я имел в виду не тимбилдинг, когда они выезжают на природу.
Да-да-да.
Я имел в виду...
построение команды.
Я имею в виду в подбор, просто физический подбор. Да, он собирал людей, и они там что-то фигачили.
Рекрутинг. Крюинг.
Крюинг. Можно это называть это крюинг. Так вот, во всем, что касалось подбора людей, это была удивительная смесь контроля за конечным продуктом и абсолютное отсутствие контроля за процессом. Ему вообще не интересно было ковыряться, сколько знаков ты печатаешь в минуту, как быстро ты ищешь. Ну, просто он требовал результат здесь сразу и придирался или оценивал всегда только уже конечный продукт. Что давало невероятную свободу внутри. Потому что когда он меня нанял, он сказал, мне нужно, чтобы ты и твой напарник работали по 12 часов 6 дней в неделю. Как вы это будете делать? Мне вообще ни разу не интересно. И все. И вот в рамках этих 6 дней ты был абсолютно свободен. С тебя спрашивали только продукт. Это было довольно круто. И, собственно, тот же самый метод я много раз пыталась повторить, но, к сожалению, это тоже оказалось немасштабируемым. Вот, много шишек, да, шишек набило. В общем, подражание носику – это такое занятие, которое не назовешь монотонным, но успешным его тоже трудно назвать. Вот. А еще одна история, которая мне кажется очень важной. У носика было несколько таких фраз, которые он иногда любил повторять. Часть из них приписывают даже мне. Вот потому что он, когда объяснял нам про газеты, он говорил, что такое газета? Это вчерашние новости уже сегодня. Люди приходят в интернет, чтобы узнать, что происходит вот конкретно в этом месте, в эту самую секунду. Если вы не успели, ну, горе вам. Если вы успели, ну, молодцы. Дальше будем разбираться. И вот эта история про здесь и сейчас, удивительно, что столько лет, там, 20 лет спустя, мы по-прежнему некоторым нашим российским коллегам пытаемся доказать абсолютно очевидную вещь, которая для Носика была очевидна 20 лет назад.
А он очень много всего разного умел. И его называли и так, и сяк, и отцом-основателем, и изобретателем русской интернет-журналистики, и медиа-менеджером, и блогером, и благотворителем. А сам вот как он, Тём, отвечал, или как тебе кажется, кем он себя сам считал, и прежде всего, и кем он себя называл, и как он в этом смысле себя ощущал? В первую очередь, кем он, кто был?
Я думаю, что он бы сказал, что я хуёгер.
Угу.
Ага.
Ну, потому что я не помню, чтобы для него были важны какие-то титулы или регалии, или чтобы он говорил, что я там главный какой-то где-то там. Он просто был сам собой.
А откуда, кстати, появилось название «долбоеб»?
По-моему, потому что какое-то более нужное ему название было занято.
Нет, но это вообще был такой способ.
А, еще он все-таки хотел, чтобы был фильтр, что если кто-то на него сошлется, конечно, людям будет не просто вставить это как цитату. То есть он как бы отгораживался от официоза таким образом.
И от ложного как бы официоза. И кроме того, там была еще история, связанная с тем, что он хотел уникальности при поиске. Что никто другой себя так не назовет, и это как бы другая марка. Кроме того, она очень легко пишется. В том смысле, что ей нет разночтений при латинице.
Мелодично и диктуется хорошо.
Амазон, и, конечно, давайте не будем говорить, для него история про эпатаж всегда имела значение. Всегда, когда говорят об этом, представляют себе там какого-нибудь человека в перьях, который там всех эпатирует. Так Носик совершенно наоборот. Он был очень спокойный и как бы не хотел никого раздражать в личном общении, но он понимал, что эпатаж – это маркетинговый инструмент. Ну, собственно говоря, тут еще важно понимать, это тогда все люди были такие. Про Иисуса знаете, да? Что Иисус был евреем. Сыночек, тогда все были евреями. Это как бы это важно, важно понимать. Тёма Лебедев хотел, чтобы его называли Тёма так настырно, чтобы это стало трейдмарком.
Страшно ругался.
Сайт Тёма.ру, да, там, и так далее. У него было... Он заставлял, чтобы люди запоминали Тёма даже путем создания сайта «Сами знаете кто». То есть тот, кого не... Вот. И то же самое. Вы меня спросили там, как вас представить и так далее. Родители российского интернета, будь они прокляты, и мы в их числе, да, главной своей персональной стратегии, это не самая важная вещь на свете, но персональная тоже есть, ставили себе цель не носить ярлыка, а стать ярлыком. Как бы, да, то есть, тем более, что нам повезло со сложными именами и фамилиями, поэтому как бы это... Носик просто гораздо более последователен на...
Да, потому что некоторые здесь присутствующих, например, удалили свой ЖЖ, а некоторые продолжают там писать, и в этом смысле Антон как раз продолжал писать в ЖЖ, если он был и менял регулярно компании и переходил из проекта в проект и придумывал новый, то как раз с платформами, как я понимаю, он расставался значительно сложнее. Ну, я сейчас конкретно про ЖЖ, например.
ЖЖ слишком хорошая платформа, чтобы ее зачем-то забросить.
Mm. А вот, кстати, и про эпатаж тоже хотела тебя, Тёма, спросить. Вот этот эпатаж, который в случае Антона был практически акционизмом. Ну, то есть он иногда позволял себе какие-то вещи, очевидно, просто ради реакции, ради того, чтобы спровоцировать. Это что, можно ли назвать его в этом смысле через запятую после всего того, что я перечислила, как его называют, акционистом?
Мне кажется, там работал другой механизм. Он, наверное, сидел вечером, там, не знаю, венца, бокальчик взял, и просто ему вот начал что-то писать, и у него пошла мысль вот в эту сторону. Он думает, а дай-ка я сейчас там вот этих всех приложу. И просто ему совершенно... Это, видимо, такая интеллектуальная черта, когда он вдруг становится на абсолютно любую точку зрения и готов потратить сколько-то сил, чтобы просто ее защищать. Соответственно, дальше он начинает это делать. Даже, может быть, он сам удивляется тому, к чему он в результате пришел, и просто нажимает на кнопочку «Запостить» и получает от всех, потому что все не могут понять, что происходит, как человек мог
по мне
это написать.
Вообще не согласен. Вообще.
Почему?
Знал другого Носика. Это
какого?
Как у нас просто. Ну вот я не представляю... Давайте историю про сирийскую, которую, наверное, молодежь знает, вот историю про Сирию. Я не могу себе представить того количества веществ, алкоголя и так далее, при которой Носика поведет в провокацию, а сейчас-ка я позащищаю сирийцев. Ну, нет. Это нет шансов просто, да?
Абсолютно есть.
Нет, конечно, и нет примеров. Как бы, да, никогда. Вот. Он... У него были очень жесткие, как это ни смешно, идеологические рамки. У него не было рамок формы, эстетических в каком-то смысле. Да? Сегодня про возрождение, завтра про это самое. Сегодня Красовский взяточник, завтра
Душка.
Минаев мой дружок. Да? Вот это все было. Но внутри этого частная собственность, бог один, цензуры нет. И никогда он не сдвигался с вот этого набора базовых позиций. И если по формату это выглядело как-нибудь более странно, то только для того, чтобы свести этот разговор к каким-то существенным для него вещам. Не обязательно принципам, которые я перечислил, или другим, но каким-то существенным для него вещам. Они могли быть поменяться через какое-то время, эти существенные вещи. Там он, это сам, принципы не менялись, существенные вещи могли меняться, но каждое конкретное высказывание, он коммуникатор. за ним никогда не было случайности. Вот Носик, который я знал, ничего случайно не делал. Он мог делать из ложных посылок. Много раз видели, да, так сказать. И прям, скажем, по пьяни, и от обиды, хотя казалось бы, что...
Или в ситуации спешки, потому что, да. Например, была история, когда Носик в единственный раз за всю историю Ленты.ру снял статью, которую написала одна барышня, абсолютно твердо убежденный в том, что меня разыграли в темную, я получила тут же клеймо на ближайшие 5 лет. Ты честная дура, при тебе будут тырить, а ты не увидишь. Вот. Абсолютно твердо убежден, что это был слив, на который она повелась, и более того, за который она получила деньги. И только поэтому он написал официальный большой пост, что это дефейс ленты, и что ничего подобного до этого никогда не происходило. Он правда действительно попытался, ну, в смысле, он настоял на том, чтобы эта девушка больше никогда не писала. Он не уволил ее, но она больше никогда не писала не новости, скажем так, не новостные заметки. И он до конца был твердо убежден, что ей заплатили.
Но вот это и есть то, что я имею в виду, что иногда он мог просто топить за какую-то ересь.
Да.
И абсолютно. Причем она могла случайно попасть.
Да, но
попасть.
Это не про акционизм, это про другое. Да.
Я думаю, что акционизм имеет ту же природу.
Мог заблуждаться на пустом месте. Это
причем
правда.
Потом в комментах еще прямо бил молотком тех, кто с ним спорил, и приводил ему ссылки на факт.
Да,
он просто игнорировал.
Или не приводил ссылки на факт.
Или просто...
Да,
ну,
я знаю некоторые принципы, вот пиздец, вот и все. Такие заметки просто так не пишут. Или еще что-нибудь, такая же ерунда
абсолютно.
Какая-то. Да, это бывало.
Но он, например, ровно так же, с такой же убежденностью защищал и говорил про то, что благотворительность должна идти только через фонды.
Да.
И ни в коем случае никакие родственники никаких денег собирать не должны, и ну, все это токсично.
Вот это, кстати, был один из самых, наверное, хорошо аргументированных его постов.
Вообще?
Где он описал
механизм.
Нет, он
много последовательно об этом говорил, да, и для этого и создал фонд как доказательство своей мысли. Это вот, то есть он был уже последовательно. Но на самом деле нет. Это очень про многое так. У него были идеологемы некоторые, которые касались саморегуляции общества, самоорганизации, там, laissez-faire и так далее. Он их защищал с разной, как бы, с разным уровнем активности, да, там, но это как раз вот про это же. Это он, я считаю, что это большое добро.
Да, но при всем при этом хочу сказать, это, опять же, к вопросу об оптике. С одной стороны, Носик твердо и последовательно стоял на позициях, что благотворительность должна быть абсолютно прозрачной, сделанной по определенным правилам.
Институированной,
да. С другой стороны, сам он раздавал деньги примерно веером. Ну, потому что при мне было некоторое количество случаев, когда, ну, например, я бы этому человеку взаймы точно не дала, потому что мы, и я, и Антон...
Это не благотворитель.
Ну, он никогда не просил назад, на самом деле.
Нет,
он понимал,
нет,
что это
не в смысле взаймы. Это милостыня. Это разные, это разные
ну,
истории.
Да.
Он завершал действие не потому, что человеку реально надо, потому что он не проверял, болен, не болен.
Нет, не
хотя
проверял.
В фондах всегда, вот в реальной, не знаю, как бы когда институция всегда проверял. А он мне говорил, да какая разница? Он просит, значит, ему надо, может быть, не на то, а на другое, значит, он в том положении, в котором как бы это самое. То есть у него были и на эту тему какие-то массы внутренних аргументов. Он раздавал деньги, но на самом деле с появлением Помоги.орг он перестал раздавать деньги на больных детей.
Это в 2005 году, да?
Да, он говорил.
Началось.
Угу. Больной ребенок, тебе не спасут 5 копеек, там есть фонд, они лучше соберут, они сделают срочно, я тебя соединю, звоню, там все сделаю, только вот как бы...
Причем при этом, мне кажется, очень важным история про то, что вот так же часто он помогал просто так, но тем людям, у которых он понимал, что они просто не видят, где можно заработать, вот это абсолютно точно. Он никогда им не давал милостыню. Он всегда приводил их и давал им работу. Другое дело, что не все из них могли как бы потом оправдать его надежды или ожидания. Но из тех, кто мог, или, по крайней мере, на какое-то время. То есть это было, ну, например, когда был конфликт Саши Плющева, насколько я помню, с Венедиктовым, и Саша уходил из «Эхо Москвы», Антон привел его в «Ленту». И дело же не в том, что он ему так помог и облагодетельствовал его. Нет. Он просто видит, что есть человек, у которого есть некие скиллы, навыки. У Антона тут же родилась идея, как эти скиллы приложить. Куда? И он тут же привел его на работу. Так было много раз. И в этом смысле это вообще ни разу не благодетельство. То есть, когда он видел, что человек может заработать сам, но просто не видит где или не видит способа, он ему дарил этот способ. и рассказывал. Но потом довольно жестко требовал. Например, ну, про себя говорить не буду, это, но довольно жестко требовал, скажем так. Там, где он понимал, что человек, правда, не в состоянии, но по младости, не знаю, глупости или просто по слабости характера не может заработать сам, там он, да, действительно дарил. Но это только личные истории были.
А чем он занимался после ленты? Потому что я так понимаю, что конкретными проектами, придумыванием новых проектов он после ленты заниматься перестал. Он потерял интерес к СМИ или к СМИ как к институциям и занимался только блогами, социальным контентом, так называемым.
Ну, я бы не сказала, что он после ленты-то ничего не делал. Он, у него был...
Нет, сначала была газета, сначала была газета, лента, потом были вести.
Ну, вести BFM были параллельно.
Да.
Вот. Был Мосньюз, не очень удачный проект. Была работа с курсором.
Бизнес-ФМ.
Бизнес, но самое главное, что это был бизнес-ФМ.
И был еще один проект, может быть, вы о нем не знаете, но он, к сожалению, похоронился во время кризиса, когда у всех закончились деньги. Мы с ним обсуждали проект «Изолента.ру».
Да, а, точно, да, был. «Изолента.ру», да.
Проект. Картиночный проект. И он много-много его обсуждал в разных видах со всеми. Он в какой-то момент... Вообще, надо понимать, Носик... не только внутри интернета менял пристрастия. У него вообще в разных сферах время от времени менялись интересы. И он их пытался к интернету иногда как-то притянуть, иногда, правда, и не пытался, да, так сказать. Вот, например, мы с ним на позапрошлой неделе решили и даже создали мини-сайт там его поездок в Венецию с National Geographic. Потому что он все равно ездил в Венецию. Ездил совершенно без всякой связи с интернетом. Ну, давайте это как-то спаяем. Он свою жизнь в этом смысле делал. Да, но вообще, конечно, после BFM нормальных медиа не было. У этого есть три причины, на мой взгляд. Первая причина состоит в том, что он совершенно очевидно видел политические и системные проблемы на рынке русских медиа. И не хотел на них как бы наступать, ошибаться. Была пара с Мосньюсом или там какие-то были пара уже мелких ошибок, и он просто он не любил делать...
Мне кажется...
Он не любил неудач.
Другое. То есть он уже, ну, все, сколько можно писать,
да,
там, в один блок.
Порой он, конечно, не любил делать одно и то же.
Но при этом он, поскольку никогда не останавливался, все время искал новые форматы и пытался быть как бы всегда актуальным, он же давал там по 10 комментов в день всем радиостанциям, телевизорам и так далее.
Да,
то есть так... в течение дня его слышали миллионы людей.
Третий аргумент состоял следующий. Я его когда-то там что-то попросил, он мне сказал, а зачем мне это? У меня личная аудитория 2,5 миллиона. Как бы он стал СМИ. Он перестал заниматься СМИ, потому что он лично стал СМИ. 10 комментариев в день, постоянный блог в ЖЖ с ретрансляцией во все остальные медиа и в конце жизни даже передача на «Серебряном дожде». Да? То есть как бы он селф-СМИ. Он размещал рекламу.
Кроме текста еще перешел в голос.
Дело, я много раз... мне был вот очень важен этот разговор. Я очень хотела послушать и Демьяна, и Тему. Мне был очень важен этот разговор, потому что я не один раз пыталась как бы провести внутри себя ревизию идеи Носика. Или каким-то образом... Потому что у нас с ним разные периоды были отношений в жизни. И когда я с ним внутренне спорила, я все время пыталась как-то оценить это. И одним из моих, то, что называется, поинтов, да, одним из пунктов, вот, предъяв к Носику, было то, что мне не казалось, что Носик... То есть мне казалось, что в какой-то момент Носик перестал быть трендсеттером. У меня даже была такая завиральная идея, что медиа – это такой бизнес, из которого нельзя уходить надолго. Что когда ты бросаешь его, ты просто потом уже этот поезд уходит навсегда. Но самое удивительное, что когда я потом на больших конференциях слышала больших медиа-менеджеров, которые говорили, эпоха звезд уникальных журналистских коллективов прошла, эпоха звезд внутри медиа прошла, появилась, то есть мы ждем эпоху блуждающих звезд, то есть тот самый топ-блогер или тот самый топ-журналист, у которого собственная медиа, и за которым как хвост кометы идет его аудитория, как хвост за кометы идет
сам
его аудитория.
СМИ.
И приводит в пример Олега Кашина. В этот момент я свалилась просто с кресла, с грохотом, и сказала, камон, Носик это сделал давным-давно. И в этот момент у меня в голове тоже все перевернулось, что Носик, несмотря на то, что он не работал в СМИ, это совершенно не значит, что это его органом, основным средством работы была не кистевая мускулатура. Это был головной мозг такой мощи, что он на самом деле все это уже сделал. Просто он не декларировал бесконечно и не называл себя словом «гуру», а называл себя в лучшем случае коммуникативным менеджером или даже иногда трафик-менеджером. Как главный редактор – это за буквы, а я вот так, чтобы доставить контент до аудитории и понять, как это работает. То есть это какой-то инженерный совсем склад ума в моем представлении.
Но это еще одновременно такое дикое прозрачное существование постоянно, потому что он совершенно, он бесконечно писал обо всем, что с ним происходило. И тут мне хочется спросить, это такая стратегия защиты, потому что прозрачного человека сложнее уесть и поймать, или потому что, ну, потому что он не один, потому что он как будто бы в толпе, как будто он с кем-то. Или это свойство характера и постоянное освоение новых способов и новых границ, новых платформ.
Ты про свободу имеешь в виду? В смысле про степени свободы?
Да,
личный.
Да, да.
Ну, понимаешь, меня Носик этому научил когда-то, но это тоже было такое правило, что если ты работаешь в интернет-СМИ, то ты должен быть доступен 24 часа в сутки. И вслед за Носиком мой личный мобильный телефон висел на сайте, и как бы просто другое дело, что читатели в раздел «Контакты» не заходят никогда. Вот. Но некоторые заходили и звонили. Я не знаю, мне кажется, что Демьяна виднее. Я в этом не вижу никакой особенной стратегии. Мне кажется, что это просто какая-то степень свободы мне лично недоступна.
Ну, в смысле, мне кажется, у Демьяна другая стратегия.
Мне у Демьяна совсем другая стратегия. Но Демьяна занят другими вещами. Но дело в том, что мне вообще-то кажется, что это вообще-то немножко видимость. В том смысле, что не надо преувеличивать прозрачность жизни Антона Носика. Она была прозрачна в тех частях, в которых это его устраивало.
Он позволял.
Да. Да? Во всех остальных вещах она была совершенно непрозрачна. Другой вопрос в том, что паттерны, что прозрачно, а что непрозрачно, они, может быть, не совпадают с привычными вами, и как бы это, так сказать, да, но мы считаем, что человек там не рассказывает не знаю что о том, сколько стоит в Индии кетамин. А Носик взял и написал большую статью в ЖЖ об этом, что, наверное, предполагает, что он его употребляет, но автоматически. И это кажется странным. Но Носик был... У него были большие зоны абсолютной секретности. Конечно. И он там ничего тайного, в смысле, там не было ничего плохого, просто ну, он, так понимал, он так понимал личное, не так, как мы. Но личное он никогда не раскрывал. Поэтому... У нас вообще теперь другой уровень прозрачности. Да у всех у нас другой уровень прозрачности. Он просто сильно изменился. Носик просто бежал впереди паровоз. Когда вы чекинетесь в кафе, это новый уровень прозрачности. Да, вся страна знает, где вы находитесь. Ну, он, как обычно, был на несколько лет быстрее. Но ничего там выдающегося такого в этом... То есть там не было ничего по-настоящему как бы... Там не было ничего такого, что не будете делать вы через некоторое время.
Тём, а можешь сказать, чему тебя Антон научил?
Он меня научил, наверное, главная вещь, хотя вряд ли он думал, что он меня этому учит. Я просто увидел, как это работает. Как раз смелости. Вот если ты принял какую-то концепцию, какое-то решение, какое-то направление выбрал, вообще просто не как бульдозер, просто ехать вперед к своей цели. И то, как он это делал, как у него это получалось, со всеми ошибками, которые в это включались. То есть даже когда он защищал вещи, которые противоречили вообще здравому смыслу и фактам, ну, просто потому, что он выбрал это направление. Вот это очень ценное качество. Я раньше не знал, что так можно. Он показал, что можно, и это я использую в жизни, оно получается. Это от него.
Галь, вас.
Меня вообще многому. Но самое главное то, что мне кажется, вот теперь, когда мне мои сотрудники говорят, что я очень понятно им что-то объясняю на раз, два, три. И когда я структурирую потоки информации, они говорят, Галя, вот теперь стало понятно. И я понимаю, что это абсолютно Носик. Потому что он был, с одной стороны, таким же, как я, потому что по темпераменту он был абсолютно взрывной человек и мог накричать или мог, не знаю, там очень долго скандалить по какому-то поводу или придираться по какой-то мелочи вдруг внезапно. Но это не помешало ему иметь блестяще структурированную... То есть он структурировал процессы отлично. И какую-то часть я, что смогла, переняла. И поэтому, когда мне говорят, что вот, Галя, ты теперь... Вот мы поняли, как ты этот процесс разделила на какие-то вещи, это то же самое. И, конечно, про смелость, потому что ты, когда приступаешь, не боясь, а открыто к этому, то ты видишь какие-то процессы, ты хорошо структурируешь их. Вот это для меня главное.
Демьян.
Я думаю об этом последние несколько дней, но смелости меня Носик не научил. Я был сумасшедший до него. мы на этом сошлись, я бы даже сказал. Но есть две важные вещи. Одна маленькая и трюизм, но по-прежнему удивительным образом ее всем надо повторять, особенно когда ты взрослеешь, надо ее объяснять людям. Знание по-прежнему сила. Лучше, необходимо, нахрен очень важно быть образованным человеком. Всем, самым бездарным людям нужно быть образованными, это их меняет. Когда просто это нужно увидеть в пределе, когда человек антоновского таланта по ним как бы упирается, вот то, что говорил Тёма, в то, чтобы узнать и понять, это производит совершенно какое-то неизгладимое впечатление, потому что кажется, что только профессора университетов и только в одной теме могут там разбираться. То, что знание – это физическое удовольствие, это очень мало кто из нас умеет. И второе, и не хочу, чтобы меня поняли неправильно, а говорить про это тоже много не хочу. Антон объяснил мне и показал все своей жизнью, что ревности нет. Что чем больше ты любишь, чем разнообразнее ты любишь, и не только женщин, но и друзей, и все на свете, тем больше этой любви становится, а не меньше. Она нет, этого не исчезает, а мультиплицируется. Это очень трудно понять было про Антона. Это очень трудно было понять людям, которые мало Антона знали. Это казалось и всеядностью, и распутством, и еще чем-то. Но на самом деле это какой-то... Вот, и вообще, на самом деле, в этом главный урок. Я на него весь русский интернет легко обменяю.
Да, я еще добавлю, что Антон знал огромное количество матерных частушек, самых разнообразных, постоянно...
На разных языках!
На разных языках. Помимо своих фантастических энциклопедичных знаний и вообще эрудированности и образованности, он абсолютно спокойно переходил на вот этот уровень.
Да, у Антона
простоты,
вообще,
это
у Антона
вообще
был интересный смешной момент. У него было хреново с регистрами. Он настолько ими всеми владел, что он их легко мешал. Вот об этом говорила Юлия Латынина на «Эхо Москвы», что Антон позволял себе такой уровень пафоса и прямоты высказывания, который любой из нас, застеснявшись, тут же пошутил бы в конце, ну там что-нибудь так, чтобы просто снизить пафос. У Антона не было этого. И если он внутри этого пафоса вдруг рассказывал матерную частушку, то не для того, чтобы снизить пафос, и он не снижался, а просто он все кубики, которые у него под руками были, он использовал, и поэтому он разговаривал говорил матом не потому, что и высоко его ценил. Вот это как бы шнура немножко напоминал в этом смысле, да, по миксу вот этих вот историй. Но этому бы я не подражал, потому что для этого нужен очень специальный талант, иначе это ужасно плохо выглядит. То есть я видел людей, которые прожили с Антоном какое-то время и пытались разговаривать как Антон. Лучше бы они этого не делали.
Тём, какой твой последний разговор с Антоном? О чем он был когда-то, помнишь?
Последнее, это была какая-то очень странная от него телеграмка. Что-то он где-то нашел, прочитал и так далее. И он сказал, что типа, я понял, ты должен быть следующим президентом России. Я сказал, отец, спасибо, не стоит преувеличивать. И все, эта тема как-то съехала. То есть просто вот у него было такое настроение, что-то, какая-то конфигурация перед ним мелькнула, и он решил мне это сообщить. Я, к сожалению, не знаю, что он имел в виду на самом деле.
Галя, твой.
У меня, я поздравила его с днем рождения 4 июля. И неожиданно на следующий день увидела, что он вдруг репостнул мою поздравлялку с какими-то нежностями. Вот. И мы моментально с моими бывшими коллегами прибежали в этот тред. Вот. А, значит, коллеги начали говорить, что вот, Носик, ты нас испортил, потому что теперь мы никто не умеем работать неинтересную работу. Могли бы быть банкирами. А сидим вот тут вот в нашем прекрасном далеко на Рижском взморье. Вот. И, в общем-то, без денег. И во всем виноват Носик, короче. Вот, Носик принял на себя и сказал, ну да, конечно, ребят. Вот, и все. В общем, это было очень, очень нежно и так, как это бывало когда-то там 5 лет назад. Вот так.
Демьян.
Ну, я разговаривал с Носиком за час до смерти, и это как, в общем, за любой другой час до любого другого события. Мы все время общались, у нас были специальные отношения, он был у меня дома, и я его спросил, работает ли кран на кухне, там, и так далее. Он пошел проверить, забыл об этом, я ему написал, как дела через какое-то время, имея в виду то, что мы обсуждали полчаса назад. А он мне сказал, дела лучше не бывает.
Это был подкаст «Медузы» про Антона Носика. В студии были Демьян Кудрявцев, Галина Тимченко и Тёма Лебедев. Меня зовут Лика Кремер. Спасибо вам большое.
Корабль урода, где твой штурвал сна? Я так боюсь упасть в морскую воду. Корабль урода, что ты готовишь мне? Гибель в морской волне или свободу? Ha ha ha!